Добрый вечер, мы начинаем программу «Биографии». Сегодня гость нашей программы – театральный управдом. Именно так он себя называет. Анатолий Евгеньевич Пичкалев, директор Пермского академического театра «Театра», председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей России. Наконец-то мы с вами в этой программе встретились, я очень рада.
Я тоже.
Анатолий Евгеньевич, программа называется «Биография», поэтому придется пройти по некоторым таким ключевым вехом вашей биографии, которая еще только идет и, дай бог, развивается. Но, насколько мне известно, вы закончили учебное заведение далекое от театра.
Закончила Пермский политехнический институт по специальности инженер-механик химического оборудования. Надо сказать, что я с детства, 6 класса, когда еще химию не изучали, полюбил химию. Это правда. Так вот было обычно, химию же в школах не любят, а я очень любил химию.
Ходил... Вам с педагогом повезло, наверное.
Я ходил в агрохимический кружок станции юных натуралистов, юнаты, которые были. И вот как-то мне очень нравилось смешивать пробирки. У меня дома была химическая лаборатория своя. Я что-то там смешивал, взрывал.
Некоторые еще живы.
Один раз так долбанул, что чуть глаз не лишился. Было, все, конечно, было. Ну, господи, это же было детство. И я пытался формулу даже свою выводить. И потом, когда стали химию изучать в старших классах школы, я сравнил, формулы правильные были. Мне единственное, не хватило ума вывести так называемые химические коэффициенты. Поэтому вот у меня изначально была любовь к химии. И я, в общем, ехал поступать в Пермский университет на химический факультет. А по дороге я остановился, пересаживаясь с одного автобуса на другой, на центральной площади Октябрьской, увидел объявление, что принимается политех, машины и аппараты химического производства. Вот как подумал я, интересно, машины и химия. Все равно же я был же как бы парень, мужик, мне нравились велосипеды, мотоциклы, машины. Вот. Ну, вот так я оказался на химико-технологическом факультете Пермского политехнического института.
Ничего не предвещало.
Ну, в то время у нас была самодеятельность, мы уже как бы занимались. Я занимался в детской студии «Ровесник» при ДК.
То есть, во время учебы вы еще и театром
устроили? Ну, в школе, да. Но это был не театр, это был театральный коллектив «Ровесник» Вера Николаевна Шубникова.
Ну, в любом случае, это
конечно,
общество.
Да. Мы занимались, там даже спектакли ставили, вот. Принимали участие в новогодних сказках. То есть, все по пузатому, так по-настоящему.
То есть, мальчишка, вы были такой заводной, яркий.
Я был комсомольским лидером, это правда. Я одновременно вот занимался в «Ровеснике», был командиром районного комсомольского штаба Свердловского района. То есть, много чего у меня. Был председателем совета дружины, комсомольским лидером в школе. То есть, я все ступеньки, вот эти, которые были в советской эпохе, прошел по-настоящему.
А от кого вам достались эти качества лидерские? Желание руководить.
Не знаю, скорее всего, это, наверное, от мамы, потому что папа у меня был таким спокойным человеком. Мамка была такая, как я называл за глаза, советская авантюристка. Ну, в хорошем смысле, конечно, она была. Вот. Поэтому, наверное, это от нее корни пошли. Мне так кажется.
А кто ваши родители?
Мои родители обычные люди, обычные советские труженики. Папа из деревни, из села Чисто Переволоки Чистинского района. Я, кстати, съездил уже после смерти к нему на родину. Вот, там все были Пичкалевы. Мама тоже из села Демино, это в районе Горшков нынешних. Когда нас туда ссылали как на лето, для меня это было целое путешествие. Это мы туда день так добирались. Это сейчас 45 минут, и ты находишься в Горшках. А раньше это было целое путешествие. На трамвае, на пароходе, 7 километров пешком. То есть, это было для меня так далеко. Мама из села Демино, вот. Но, как я понимаю, по прошествии времени, она была как бы не совсем простая крестьянка. Потому что, когда мы ездили мимо ее села, она говорит, вон там остатки моего дома. А остатки дома были кирпичные. А вы сами понимаете, в деревнях кирпичные дома – это были как бы уровень непростого как бы крестьянства. В общем, для меня это осталось до сих пор загадкой. Все-таки, к какому сословию она принадлежала? Середняк – Вот. Они как бы, да, потом они повстречались в Краснокамске, расстроили вот этот самый знаменитый наш ЦБК. И вот с тех пор они жили вместе до тех пор, пока не умерли.
А ваше увлечение там в дальнейшем театром, ну, а до этого тем самым театральным кружком, они к этому снисходительно относились? Ну, вроде бы, с одной стороны, мальчишка увлекается химией, машиной.
Вы знаете, почему я боготворю маму? Потому что она все мои начинания поддерживала. Она как-то так очень тепло относилась к моим друзьям. У нас был штаб-квартира, то есть все праздники у нас. Они как-то нам позволяли. Они знали, что мы ничего такого предусудительного не сделаем. Нет, они к нам очень хорошо относились, мои родители. Особенно, конечно, мама больше. Она радовалась всем моим успехам. Ходила на спектакли. Когда я поступил в политех, это была для меня просто радость великая, что я стал студентом. А вот уже потом, как бы, направление, это, конечно, Борис Мельграм. Наши пути с ним сошлись. Он тоже закончил химфак, только другую специальность этого факультета.
У нас вообще... Все-таки опыты. Химические опыты в детстве дали свои последствия.
Дали свои плоды, да. Мы встретились с Борисом, начали тогда вот заниматься самодеятельностью, студенческой уже, миниатюры эти известные, и Ильченко, и Карцевы, студенческие миниатюры в качестве студент, умный профессор, дурак. Вот. Потом Орликин, Игорь Александрович Тернавский, и мы, в общем, стояли как бы у истоков этого создания этого коллектива, мы были в первом наборе. Вот Борис Мельграм, я, Валера Картозаев, Лена Перельман. Много было ребят, которые стояли у истоков. А потом Орликин. Потом я закончил все-таки политех. С трудом закончил, потому что были проблемы. На втором курсе меня чуть ли не отчислили из института. Потому
театр
что...
отвлекал?
Конечно. Гастроли, поездки, девчонки и все остальное. То есть, как бы, богема театральная, она имеет свой, знаете, такой шлейф. Поэтому к концу второго курса я уже... К окончанию летней сессии мне было сдано из 5 один экзамен. В общем, я уже мысленно готовился в ряды Советской Армии. Но мне попался преподаватель, к сожалению, не помню имя, отчество, по начертательной... Ой, не помню, по какому предмету. Она говорит, ты сдал мой предмет? Я говорю, да вот нет, приходи, завтра будешь сдавать. В общем, она мне там троечку натянула. И как-то мне вот это поступило каким-то таким толчком, знаете. И постепенно я сдал сессию. Третий курс уже шел замечательно. А четвертый, пятый курс я даже получал стипендию уже. То есть
обошлось без отцовского
да,
ремня.
Да, да, да. Ну, отцовского ремня, наверное, бы не было, но Красная Армия мне светила по полной программе.
А когда вы там встретились, вот то время, когда вы вспоминаете, могли вы тогда предположить, что впоследствии там театр станет вашей основной работой?
Конечно, конечно же, нет. Я даже об этом не мечтал. Это было увлечение, это было студенчество. Опять же, говорю, молодость, гастроли, поездки, известность. Вот мы тогда, когда мы сделали с Борисом Мельграмом известный вот этот мистер Твистер, бывший министр, парный конферанс, нас просто ходили по улице, узнавали. Мы выступали на шире круг передачи, поэтому была очень такая... Это грело, конечно же. Но предполагать, что я буду театральным управдомом, ну, точно я об этом не думал. Расскажу, это, в общем, не секрет. После окончания института я уже на пятом курсе занимался научно-исследовательской работой. Мы занимались очень модным словом... грануляция отбеливающих веществ. То есть, вот, ну, вы же женщина, хозяйка, знаете, что сейчас все синтетические моющие порошки имеют гранулы, чтобы они не пылили. А раньше порошки, они, в общем, довольно пылили, и, в общем, их гранулировали, собирая эти комочки. Я этой работой занимался, и по окончании института меня пригласили, сейчас уже, к сожалению, не здравствующий во ВНИХИМ проект институт, и там мы занимались вот этой грануляцией отбеливающих веществ. К сожалению, за полтора года работы, там, конечно, никакой техники безопасности как таковой не было, я получил шикарную аллергию. То есть, у меня был весь покрыт такими пузырьками. А до сих пор, когда саниты помою руки, то у меня вот эти пузырьки возникают. Я был вынужден уйти из химии, к сожалению. Я правда это говорю, к сожалению, потому что я очень любил, и мне нравилось. Наверное, бы я уже каких-то там высот достиг. Но, к сожалению, по здоровью я был вынужден уйти из химии. И вот, ну, тут выбора не было. Меня пригласили быть директором студенческого клуба, где, собственно, я был в Орликине и вот занимались самодеятельностью.
А директор все-таки или это художественная
должность? Нет, я был директором студенческого клуба, а потом туда пришел художественным руководителем мой лучший друг Владимир Воробей. У нас тут все переплетено, как в Санта-Барбаре.
Такое время было.
Да, да, это правда. Мы так дружили между вузами. Причем соревновались и дружили. То есть у нас как бы было первое, второе место в самодеятельности. Это был универ политех. Политех, универ, как бы второе место – это мед с пединститутом. И были вот настолько нормальные отношения. Как бы мы были соперниками, тоже мы дружили. Как бы и... Никаких таких не было там, обид, что какое-то первое, второе место. Это была просто веселая, жизнерадостная, красивая, красивая юность.
А после у вас в вашей жизни было два театра. Теперь это театр-театр, тогда драма и оперный театр. Ну, который из них первым возник?
Нет, значит, тут, если идти по ступенькам, то сначала было директор студ-клуба. Это там проработало 4 года. Потом, как говорят, меня заметили. И тогда же все решала партия наша, по большому счету. И меня пригласили ни много ни мало в 28 лет замдиректора филармонии к Владимиру Михайловичу Матвееву. Это вот тогда я уже... Мне тогда сказал мой знакомый друг: Толя, соглашайся, ты будешь номенклатура. Вот это слово номенклатура мне до сих пор стоит в ушах. В общем, я...
Должность.
Я жутко боялся, конечно, потому что 28 лет, сами понимаете, молодой... Это сейчас молодежь какая-то такая, она интенсивная такая, экспрессивная такая, как бы наглая, она... А раньше в 28 лет быть замдиректором филармонии, это было жутко для меня, как бы. Мне сказала одна женщина, говорит, преступно молодой администратор, сказала она мне. Вот. Была филармония 4 года, потом, когда я начал там работать, Николай Иванович Корсаков, зав. Отдела культуры обкома партии, говорит: Толя, ну как-то надо, если уж ты пошел в филармонию, надо какое-то, хоть какое минимальное образование культурное. И тогда меня обком партии направил на высшие театральные курсы, берегитесь, я и их закончу. То есть у меня теперь два высших образования, одно инженерное, химическое, другое, у меня специальность называется организатор театрально-зрелищных предприятий, диплом.
Это приличный диплом.
Да? Раньше театр. Театры филармонии назывались предприятия, театрально-зрелищные предприятия. Вот, ну, это ж...
По производству?
Да, это фабрики были, заводы были. Вот нас приравнивали завод там по выпуску металлосеток и театр. Это было как бы равнозначно. Вот, а потом, после окончания высших театральных курсов, Игорь Иванович Тарнавский меня пригласил в цирк. Там я работал 3 года замдиректора, у него он был художественным руководителем. Опять же, наши пути с Борисом Ильграмом перехлестнулись. Боря в то время был режиссером пермского цирка. Потом пошла череда театральных дел. Да. Меня пригласил покойный, к сожалению, Игорь Михайлович Ратнер. Сначала заведующий постановочной частью театра, Пермского театра драмы он тогда назывался. Вот. А потом, через полгода, я стал замдиректора, а через год, когда Игорь Михайлович ушел, Бабулев меня назначил директором, исполнительным директором. Это называлось должность, интересно, директора-распорядителя, вот так это называлось должность. Театр драмы. Там я поработал довольно долго с Иваном Тимофеевичем. Это вот была моя такая самая длительная...
А что было самое приятное в этой работе? Вот филармония, там построено так, что там, ну, грубо говоря, артисты каждый сам по себе. Цирк – это когда приезжают разные труппы, прокатывают программы. А ведь театр – это уже совсем другой организм.
Вы знаете, я просто люблю работать администратором и сравнивать филармонию с цирком, с Дворцом культуры или с театром.
Наверное, но они разные.
Даже работа в театрах. И то разное. Театр кукол отличается от театра юного зрителя. Театр юного зрителя отличается от театра драмы. Так, естественно, отличается от театра оперы и балета. Это как бы... Все говорят, ну, вроде какая разница, ты же будешь директором театра. Неправда. Очень много отличий, очень много особенностей.
Но есть ведь объединяющее, что это дети, в хорошем смысле, капризные, обидчивые, очень восприимчивые.
Как сказал хорошо станиславский актер, и дети. Ну, вы знаете, какие дети. Вот поэтому... Моя вообще миссия, я для себя определил миссию в театрах, неважно, в каких театрах. У меня получилось так, что я трижды работал в драме и дважды работал директором в оперном театре. Для меня эта миссия создать комфортные условия для актеров. Я никогда не стремлюсь войти в творчество, я этого не понимаю.
А разве это не задача художественного руководителя?
Нет, секундочку, все-таки художественный руководитель – это более творческий человек. Это вот как раз планирование репертуарной политики, планирование... стратегии в творчестве. Это, да, художественный руководитель. А я, ну, раньше называли хозяйственником. Слово грубоватое, но, в общем, оно как-то понятно. То есть, я отвечаю за администрирование, за финансовые результаты, за ремонты, за транспорт, за снабжение, за изготовление декораций, за прокат. То есть, все то, что связано как бы вот с жизнедеятельностью театра. И я все-таки считаю, что хотя актеры бывают разные, я все-таки обязан любить актеров, потому что я не делю на беленьких и черненьких всегда, но я всегда говорю и буду говорить. Мы для актеров, а не актеры для нас. Потому что изначально актер может выйти на площадь, постелить циновку и сделать представление. Он актер. Мы должны обеспечить ему нормальное творческое начало, нормальные творческие условия для жизни, имея в виду заработную плату, тепло, зрителя, декорации, костюмы и так далее.
А вот эта ваша любовь, ее причина в чем кроется? В том, что они могут что-то такое, что вам, ну, грубо говоря, недоступно уму? Вот
да
что
нет,
вас влюбляет в них?
Ну, почему? Видите, не любить свою работу нельзя, тогда можно не работать. Как бы
Есть много людей, которые людей не любят, а есть люди, нет, которые не выносят вообще сам тип такого
все-таки
человека,
как театр,
актер.
Это все-таки творчество, это все-таки человек, понимаете? Зритель не приходит смотреть на пустые декорации, он приходит смотреть на игру актеров. Поэтому актер для меня – это мой работодатель. По большому счету, я обязан этого работодателя обеспечить нормальными творческими условиями. Вот это моя миссия такая.
Приходилось ли вам принимать участие в каких-то, ну что ли, не конфликтах, когда, к примеру, художественный руководитель говорит: «Толя, вот этого артиста я больше не вижу в нашем театре».
К сожалению, приходилось, и сейчас это мы будем этим делом заниматься, потому что, вы знаете, этот год для нас, да, в общем, для всех, для всей страны очень сложный, и мы пришли к непопулярному решению. Мы отчасти не только актеров, но и техники, отчасти обслуживающий персонал будем избавляться, потому что есть люди, которые...
Речь театру... идет о сокращении.
О сокращении, да. Значит, ну, с кем-то будем договариваться по договору о соглашении сторон, потому что, конечно, это более приемлемый вариант, но кто не будет соглашаться, видимо, придется идти на сокращение должности. Это непопулярная мера, но другого варианта нет. Мы прекрасно понимаем, что в театре ряд актеров, ну, просто балласт, и мы должны от них как бы избавляться, потому что нельзя паразитировать на театре.
А если придет какой-то режиссер, приедет интересный, талантливый, знаменитый режиссер и увидит кого-то из этого балласта и возьмет к себе?
Ну, к сожалению, такого не происходит. Это уже длится ведь не месяц-два, это уже длится годы, когда есть люди, которые не работают. К сожалению, есть люди, которые очень нужны театру, но вот как раз режиссеры их не видят. И платить заработную плату за то, что просто числится, мне кажется, это неправильно.
А у вас ведь там палочная система.
Значит, секундочку. Мы не говорим про премиальный фонд, который стимулирующая надбавка, так называемая. Мы говорим про оклад. Оклад человек получит, неважно, выходит он на сцену или не, он приходит два раза в месяц получить заработную плату. Вот его оклад соответствует его, к сожалению, штатному расписанию. И там оно минимальное, от 3 до 5 тысяч рублей. Конечно, даже об этом говорить стыдно.
Можно ли научиться расставаться с людьми?
Нет. Для меня нет. Для меня каждый человек, я когда-то разговариваю, сейчас мы наступили на больную мозоль. Uh-huh. Как раз вот буквально в эти дни я веду переговоры со многими людьми о сокращении. Конечно, я им подписываю, часто бывает смертный приговор, когда приходят люди и говорят: слушайте, Анатолий, мне жить не на что, вы меня лишаете этого. Ну, тут нужно, понимаете, либо сохранить театр, либо быть жалостным. Но вот я, к сожалению, не могу быть господином «нет». Я вот не могу. Я его ответы воспринимаю как свои, потому что я всегда ставлю себя на место этого человека. Трудно, очень трудно это дается. И, конечно, каждое увольнение – это рана на сердце.
А когда речь идет о репертуаре, о выборе каких-то спектаклей, насколько там главный режиссер, художественный руководитель хоть в том, хоть в другом театре советовались с вами, потому что вот ему хочется что-то там такое через это, что-то там супер экстравагантное, радикальное, а вы понимаете, что это не продать?
Нет, все прекрасно понимаю. Значит, я еще раз говорю, я не ставлю перед собой задачи диктовать условия художественным руководителям и вообще творческим людям. Моя задача... Конечно, я могу высказать свое мнение, что это может пойти, может не пойти. Но до тех пор, пока спектакль не будет поставлен, ты же не понимаешь, что это за продукт. Никогда не... Я могу высказать свое отношение, но диктовать условия я никогда не буду, потому что это дело творческое, это дело именно людей, которые представляют художественный образ того или другого театра. Моя задача – обеспечить, чтобы этот спектакль получился. Дальше. Вот мы сделали спектакль. Теперь я как продавец, как должен человек, который обеспечивает финансовое состояние, понимаю, пойдет этот спектакль или не пойдет. Потому что, опять же, вот ставлю перед подчиненными такую задачу. Мы должны, вот администрация театра, обеспечить 10 полных аншлагов премьер. Дальше это уже режиссер либо игра актера. Если 10 премьер сделали, а спектакль не пошел, ну, к сожалению, жизнь у него будет коротка. А вот премьер с тем же спектаклем «Монте-Кристо», замечательный спектакль, и публика валом идет. Ну, что же его стоит? Мы будем потихоньку повышать стоимость билета, и спектакль будет жить долго. Поэтому моя задача, опять же, создать спектакль, задача художника его притворить, и потом моя задача продавать его как можно дольше и дороже.
Я напомню, что сегодня герой программы «Биография» Анатолий Пичкалев, директор Пермского театра «Театра», председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей России. Да. И вообще человек, который даже... Было время, когда вы не работали в театре. Было. Человек, который все равно постоянно ходил в театры, можно было увидеть на всех театральных событиях, начиная там от «Капустников», заканчивая премьерами. Вот о том, какое влияние на вас оказывает вообще искусство, вот как на человека, мы поговорим после короткого перерыва.
Биография.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем программу «Биография». Анатолий Евгеньевич Пичкалев, директор театра «Театра», председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей России, гость нашей студии, гость программы «Биография». Анатолий Евгеньевич, вы, как я уже сказала до перерыва, много работаете в театре. И даже в то время, когда вы не работали формально в театре, вы в нем всегда присутствовали. Я думаю, что... Вы по количеству просмотренных спектаклей можете дать фору любому театральному критику.
Ну, это, наверное, не так. Но вот когда я учился в ГИТИСе, я был староста группы, и нам давали такие отношения, ну, такие бумажки, когда нас были театры обязаны пускать на свободные места. Я за год посетил 186 спектаклей. Это было... Нет, правда, даже когда я уходил действительно из театральной сферы, а это был у меня такой период, когда я был директором санатория Демидково, а потом 5 лет работал в аппарате Лукойла Перми. был начальником отдела протокола и начальником цеха производственного обслуживания. Действительно, так получилось, что я вот не имея на то театрального образования, кроме специальности администратора, очень люблю театр. Люблю вот любой театр. Что кукольный, еще раз повторяю, что я был счастлив, что сыграл не последнюю роль в становлении театра Панфилова, когда вот они только-только начинали, то я пригласил их работать на площадке тогда театра драмы. И, в общем, мы с Женей очень друг друга уважали и любили. Поэтому, ну, вот нравится мне театр, люблю его. Объяснить почему, не знаю. Вот нравится и все.
А что касается вашей важной, ну, на мой взгляд, должности, председатель Пермского отделения Союза театральных деятелей, все-таки Союз театральных деятелей – это ведь общественная,
конечно,
организация.
Да.
Есть большой, огромный театр, целый завод, театр-театр, в котором каждый день огромное количество каких-то событий, каких-то проблем, там особенно сейчас связаны с реконструкцией.
Да-да-да, это громадная проблема.
То есть там эти все конкурсы. И тут есть Союз театральных деятелей и тоже несколько театров, которые к вам, как к батьке родному, идут и бьют челом и говорят: Анатолий Евгеньевич, помоги, там у нас или директора мы не можем найти, или какая-то проблема. Вот вам зачем это?
Ну, зачем, не знаю. Выбрали, я не мог отказаться, поэтому работаю, несу эту чашу. Но сказать, что я очень сильно занимаюсь работой в СТД, я бы так не сказал, потому что для себя определил тоже роль. Все-таки сначала я директор театра, а потом все-таки я председатель. При этом вы правильно сказали, что театр СТД – это объединяющая такая общественная организация. Я руковожу управлением. У меня есть штатные сотрудники, которые занимаются. Я благодарен многоуважаемой Софье Григорьевне Липустиной, которая много-много лет провела в создании этого нашего пермского отделения. И многие понимали, что СТД – это Софья Григорьевна Липустина. Это правда, что человек, безумно любящий театральное искусство. Это Лена Старостина, Лена Сергеевна, которая является директором Дома актера. И я очень доволен, что мы все-таки смогли вот во время моего правления в СТД добиться этого Дома актера, и вы сами знаете, вы участвуете и проводите там фестиваль моноспектаклей, что это одна концертная площадка. Маленькая, на 87 человек, но она рабочая. И мне приятно, что мы выпускаем репертуарный лист, где 25, 26, 27 спектаклей в месяц. То есть это полнокровная, нормальная площадка. Сейчас вот мы, если вы знаете, уже подсветили Дом актера, теперь его в темное время суток даже с улицы Ленина, даже с трамвая видно Дом актера. Надеюсь, что через год...
Ну, в общем, туда не стыдно приглашать.
Нет, это правда. Вот приезжает, конечно, мы не Екатеринбургский театр, не Екатеринбургский Дом актера, шикарное здание и все остальное. Но в этом есть своя какая-то мулька. У нас очень теплый Дом актера.
А вот что касается директорства, не во всех ведь театрах такая благостная картина, когда они находят своего Печкалева, когда художественный руководитель, директор театра находит общий язык друг между другом. Вот в чем, ну, вернее, существует ли такая проблема в арт-менеджменте, что есть какой-то менеджер, прям хороший, хваткий человек, но совершенно не любящий искусство театра, либо наоборот, вроде и театр любит, а театр все увядает, он не может, да. Он не может зайти в кабинет и найти аргументы там для чиновника, что им нужно.
Это сложный вопрос, я на него однозначно, конечно, ответить не смогу. Все-таки зависит действительно от индивидуума. Действительно, есть хорошие ребята, но которые не могут быть директорами. Бывает, наоборот, жесткие ребята, но которые не любят театр. Рано или поздно театр его отторгнет все равно, потому что не любить театр и работать в нем это немыслимо. Все равно же ты не так-то или иначе, ты все равно как бы проявишь себя в этом. А актеры очень чувствительный народ. Они такой, знаете, как катализатор и индикатор любви к театру. Нельзя не любить театр-дом и в нем работать.
А как найти верный подход, ну, например, который находил, к примеру, Лысого? Вспомним там Анатолий Савин,
да, вот для меня это...
Был почетным гражданином и находил общий язык с людьми, там,
номенклатурщиками. Вот хороший нашли пример. Вот это идеальный вариант, когда художественный руководитель театра, и он же великолепный администратор. Игорь Анатольевич Тернавский, да, то же самое, понимаете? В нем как-то и творчество, придумка, знание материала и администрирование существует. А есть, к сожалению, люди, которые только либо творцы, либо администраторы. Вот в идеале, конечно, вот для меня эти два человека являются таким как бы ориентиром на жизнь. Но еще раз говорю, я плохо понимаю в творчестве.
Ну, у нас вот есть ведь, например, Академия культуры. Там очень много лет уже существует целое отделение менеджеры культуры. Куда они все?
Не знаю, куда они все. Кто-то приходит работать.
Они учатся, умные люди им читают лекции, они проходят какую-то практику. А потом мы не видим их там в числе организаторов каких-нибудь фестивалей, например. Мы их не видим.
Ну, волонтерами же работают ребята, студенты. И мы тоже как бы отслеживаем, если есть какие-то ростки администрирования. Конечно, я тоже обращу внимание. И, в общем, у нас многие, кто работает после окончания нашей академии, работают в нашем театре. Не только в нашем театре, и театру первого балета, и, я знаю, и в ТЮЗе как бы ребята работают. Не знаю почему, но директора, к сожалению, штучный материал. Я горжусь дружбой с великолепным Толей Четиным. Я люблю Марину Зорину. Я люблю сейчас Ирину Савину.
Это вот тоже влюбленные в театр.
Понимаете, да, они вот, как это слово, шизанутые в театре. А вот еще раз повторюсь, нельзя работать в театре, его не любить. В нем нужно жить. Тогда, наверное, будет все правильно.
Говоря о вашей биографии, я не могу все-таки не спросить вас еще об одном моменте, фрагменте. Когда речь об Анатолии Пичкалеве шла, там и в СМИ в том числе, как о будущем министре культуры. Я помню то время, мы с вами созванивались, и, в общем... Особой радости в вашем голосе я не слышала.
Я благодарю Бога, что это не случилось. Я не министр культуры. Вот, ну, опять же, я знаю просто свой...
А почему? Это ведь тоже управление, это тоже менеджмент.
Не знаю. Ну, во-первых, я не хочу это обсуждать, потому что время прошло, слава Богу, и я рад тому, что...
То есть вы до сих пор не пожалели, что
нет,
это не
случилось? Нет, ни на 1% это не пожалел. Ну, абсолютно. Потому что, не знаю, наверное, если бы это случилось, ну, может быть, как-то себя по-другому повел, как-то переориентировал себя на это. Но я очень доволен, что меня не назначили. Правда. Я это без тени хвастовства говорю. Я хороший директор театра. Себя считаю хорошим менеджером. Ну, неплохим, будем так говорить, потому что разные обо мне есть сведения, только там...
То есть вы не карьерист?
Директор? Не хотел быть министром, правда.
И так раз и министр.
Не хотел быть министром.
Это вас не...
Мне даже высказали, говорят, ну вот, что тебе вроде как бы предложили, а ты там начал выделываться. Но это не мое, вот не мое и все.
И слава богу,
что я работаю директором театра. Эту работу я люблю. Я ее знаю ко всему. Поэтому мне нужно открывать для себя какие-то там новые моменты в этой работе. Мне нравится работать директором театра. Я создан, видимо, для этой работы. Она мне доставляет удовольствие. Я на работу бегу, высунувший язык, с криками «Ура!».
В 9 утра, я хочу
не
сказать.
Не в 9, а в 8.
В 8 в театре. Виданное ли дело?
Поначалу,
Люди в театр к 11 приходят.
Поначалу, когда... Это у меня, кстати, осталось от Лукойла. Лукойлы меня приучили к 8 утра ходить на работу. Я взял за основу ходить. Знаете, это самое плодотворное время. С 8 до 9:30 успеваешь сделать очень много в течение... Чем за весь целый день. Поначалу люди смотрели на меня как на идиота. Сейчас привыкли. И даже вот когда я работал в театре Виа-Балета, трудно же попасть к директору. Там много разных проблем. И нашли такую мульку, что раз стали приходить рано утром, ну, а пришел, ты же его не выгонишь. Я говорю, ребята, все, стоп, с 8 до 9:30 это мое личное время. Пожалуйста, дайте мне спланировать работу на день.
Анатолий Евгеньевич, вот вы упомянули сейчас театр оперы и балета. Ушли где-то год назад ведь вы оттуда.
16 апреля будет год, как я пришел в театр. Поэтому 15 апреля я ушел из театра оперы и балета.
Ну, тогда, ну, насколько я понимаю, тоже был такой болезненный переход.
Очень.
Вы уже восстановились? Вы уже потеплели?
Меня часто спрашивают, какой театр больше любишь, театр-театр или театр оперы и балета. Я отвечаю примерно одинаково. Люблю оба театра, но, конечно, я люблю театр оперы и балета. Не то, что больше, но там было больше затрачено энергии, больше сил, поэтому, как знаете, как всегда, какого ребенка любишь, как правило, последнего, и который больной, поэтому... И не скажу, театр оперы и балета больной театр, неправильно. Ну, конечно, осталось...
Которого больше вкладывают.
Да, конечно, боль осталась. В общем, конечно, утихает, потому что все равно как бы любое время раны лечит. Но когда я подхожу к этому зданию, такая...
Щемит.
Тоска кусается.
Ваша большая творческая такая производственная деятельность – это большой путь из одного места переход в другое место переход. Есть ведь за спиной какой-то тыл, который вас держит, который терпит эти ваши переходы.
Это вы имеете в виду жена?
Конечно, есть. Это же должен быть человек, терпеливо понимающий, что... А сейчас Анатолий Евгеньевич сидит на спектакле очередном. И приедет домой в 12 ночи.
Я благодарен судьбе, что она свела меня с моей женой Татьяной Васильевной Печкалевой. Вот, конечно, терпеть такого идиота, как я, это тоже... Нужно иметь большое мужество. Но так получилось. Она понимала, за кого выходила. Да. Кстати, все перемещения я согласовываю, естественно, в семье. Единственное, у нас было разногласие, когда у меня появился первый сын, а мне нужно было ехать на высшие театральные курсы. Значит, это было... Он родился 6 апреля, а мне нужно было принимать решение в мае. В общем, конечно, были такие непонимания. Но потом родственники со стороны Татьяны объяснили, что мне нужно было ехать. И, в общем, с тех пор у нас как бы нет таких противостояний, куда мне идти и что делать. Понимает, бывает, конечно, проблемы. Я жутко невыносимый человек. Характер у меня несносный.
Это просто холерик.
Я псих.
Это то же самое.
Но я проорусь и успокаиваюсь. А вот жена говорит, а что, когда опять на работе не наорался? Приходишь дома, меня строишь. Ну вот, пользуясь тем, что я в прямом эфире, я говорю, что люблю свою жену, и Татьяна, извини меня за мой характер, но сама знала, за кого выходила. Вот. И, конечно, мои дети. Я очень доволен, что Татьяна, она, конечно, занималась воспитанием моих детей, потому что, сами понимаете, у меня времени на это не хватало. Выросли два нормальных пацана. Уже не пацана, уже мужчины, уже, да, у меня двое внуков уже, как бы, одному 7, и принцессе вот буквально на днях исполнилось 3 годика. Очень доволен, что ребята нашли себя. Один нашел себя экономистом, а сейчас он частным предпринимателем, занимается газонопряками, это фирма практически наша, с одним его другом, с Алешей Чесноковым. А Алешка, младший мой сынуля, он ушел в компьютеры, вот занимается разработкой программ. Сам решился уехать в Москву и, в общем, без черной волосатой руки пристроился ни много ни мало в РЖД. Сейчас получает такую солидную заработную плату по пермским меркам. Вот, и он говорит, что очень нравится и пусть занимается. То есть я не определяю, чем... Конечно, хотелось бы, чтобы дети занимались моей работой, безусловно. Конечно, хотелось бы. Ну, понятно, что каждый родитель видит в детях свое продолжение. Но я не настаивал, что они... Они, кстати, принимали участие в ряде спектаклей. Даже и тот, и другой занимались, выступали в спектакле с театра на Таганке, когда привозил Любимов, Юрий Любимов, спектакль «Медея». Они там принимали участие, вот, выходили на сцену. Никитка принимал участие в новогодних сказках, даже получал там какую-то денежку по этому поводу. Ну, вот они как-то... Им это было неинтересно, и я не стал настаивать. И, в общем, нисколько не жалею, что они не пошли, пошли не по моим стопам.
Вы принципиально не живете в черте города?
Нет, почему? Я все дни живу, кроме субботы, воскресенья. Я тоже могу похвастаться, построил очень...
Это вот деревенские корни те природные сказываются?
Нет. Я не люблю копаться в земле. Я люблю заниматься цветами. Вот я выращиваю каждый год около 1000 тюльпанов и высаживаю около 600 этих самых однолеток. Это бархатцы, это петунии, это астры. Вот. Люблю заниматься цветами. руками, но при этом не люблю... У меня нет картошки на участке, я ее не высаживаю. Жена там делает какую-то грядку моркови, грядку моркошки.
Зелени.
Да-да-да. Все, на этом я хозяйством заниматься не люблю. У меня руки не оттуда растут.
Ну, я так полагаю, что там вас успокаивает выходные дни.
Смена деятельности, да, для меня это отдых. Потому что вот я, когда занимаюсь цветами, я как-то успокаиваюсь. И действительно, башка думает не о работе. Я позволяю себе 1.5-2 дня отключаться от работы, потому что все-таки возраст, Нина Викторовна, тоже дает себя знать. Если там 40...
Ну,
ладно. 62 года – это уже тоже пенсию даром не дают, не надо. Скоро, правда, говорят, отнимут работающих пенсионеров, говорят. Ну, ладно, посмотрим. Нет, правда, уже не та энергия, это не та живость. Я говорю, понимаю, что пенсию даром точно не дают.
Но вы все равно полны сил, и хочется что-то еще сделать.
Но это вам виднее, мы же с вами вместе как бы взаимодействуем, поэтому если есть силы, конечно, буду работать. Пока меня из театра не выгонят, я буду работать.
Я вот, исходя из нашего часового разговора, делаю вывод, что жизнь-то у вас интересная, бьющая ключом. Та, о которой вы там мечтали или хотели.
Когда мои родственники говорят, давай что-нибудь там сделаем. Говорю, слушайте, ребята, для меня самый лучший отдых, чтобы никого не было рядом.
И ничего не делать.
Вот хочу, чтобы была тишина, спокойствие. Я не люблю смотреть телевизор, не люблю. Как бы вот я люблю, чтобы была тишина, что-то там поделать, так и успокаиваюсь.
Поэтому... А долго вы эту тишину можете выдержать? Вот там отдых, ну,
в санаториях я, в общем, не отдыхаю, поэтому, ну, когда еще раньше ездили отдыхать на пляж, ну, на 5-6 дней мне хватало.
Все.
Больше нет. Дальше начинала искать себе какую-нибудь фигню.
Я хочу вам пожелать, чтобы театр приносил больше радости, чтобы было поменьше таких ситуаций, когда вы вынуждены говорить кому-то «нет». Ну, и чтобы театр отвечал вам взаимностью.
Спасибо. А я хочу пожелать вам, потому что я вас уважаю, люблю, потому что такие люди, как вы, тоже помогают театральной деятельности. Спасибо.
Это была программа «Биография». Сегодня нашим гостем был Анатолий Пичкалев. Провела программу Нина Соловей.